18:37 стих. «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути Твоем». Братья, дорогие, это будет контрольный текст всей нашей беседы. Я так с братьями рассуждал, по-видимому, 37-й, да, 118:37. По-видимому, может быть, еще после перерыва или как-то я с вами буду иметь встречу. Поэтому вот этот текст оставайте всегда главным. «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути Твоем». Я вижу, что здесь есть определенный приоритет. Вначале автор этого псалма ставит на первое место, чтобы очи отвратил Господь, а затем только решается вопрос животворения на пути Господне. И эти приоритеты обменивать нельзя. Может быть, кто-то из людей думает, что я вот духовно крепок, живой для Господа, и немножко свои очи расслабляет, смотрит направо и налево. Друзья, жизнь прекратится духовно. Но это, наверное, мы будем рассуждать об этом. Тема, которой я касаюсь, весьма сложная, она для меня очень сложная, но есть серьезные причины, которые побуждают меня как-то вникать в эти вопросы. И по милости Господа сегодня будем вместе это делать. Причины, вот здесь они. Давайте мы почитаем их много, немного. «Сейчас вы много говорите о зле такого духовного наследия человечества, как телевидение. Почему вы не признаете, что суть не в телевизоре самом, а в содержании передач? Я согласна, что в настоящее время очень-очень много передач несут пропаганду секса, насилия, либо просто, так сказать, притупляют наши мозги бессмысленными мелодрамами. Но ведь так было не всегда. Например, во времена железного занавеса существовала очень строгая цензура, которая не допускала на экраны ничего похожего. Тем не менее, и тогда вы были ярыми противниками телевидения. Почему? Даже сейчас, хоть и редко, но есть передачи, которые, по моему мнению, детям посмотреть не помешает. Например, научно-познавательного характера или старые мультфильмы, которые несут идею послушания родителям, любви к труду, чистоплотности, вреда алкоголя и никотина и так далее. Я хочу сказать, что если взять просмотр телевизора под строгий контроль, то можно легко избежать все беды, от которых вы предостерегаете. То же самое можно сказать и об игровых приставках, видеокассетах, мирских книгах, чем, например, плохи Достоевский, Толстой, Карамзин, Юго, Пастернак и так далее. Давайте еще посмотрим немножко. Снятие на видеокамеру семейных торжеств для просмотра в дальнейшем снятой кассеты не обязательно дома иметь телевидеоаппаратуру. Достаточно пойти к неверующим родственникам на несколько часов. В чем кроется опасность таких съемок? Братья, не могу без комментария читать эту записку. Мы, наверное, не раз были свидетелями, да, наверное, и сами, если у нас есть немирские родственники, необращенные. Что мы говорим о них в наших молитвах? Ну, что бы с ними, чтобы случилось, а? Чтоб они покаялись? А если они покаятся, какому неверующему родственнику мы пойдем видик смотреть? Понимаете, получается просто противоположные взгляды. Теперь надо просить Господи, дай им покаяние, иначе мне идти некуда будет смотреть. А с другой стороны, значит, получается, нам чуть и не завидовать тем людям, которых мать, отец, сын, дочь мирские. Вот так вот, когда человек становится на широкий путь, пожалуйста, какие можно сделать логические выводы? Василий Михайлович, приветствую вас. Вопрос. Если не смотреть новости, не читать новостей в газетах, а как тогда узнавать о признаках последнего времени? И еще, как работа на компьютере, грех или нет? Благодарю. Пожалуйста, расскажите о пагубном действии телевидения. Очень многие им увлечены, особенно дети. Можно ли по телевизору смотреть христианские передачи? Видеосъемка браков, похорон является ли грехом? Да или нет? Если да, то как понимать немножко другое понимание этого вопроса в других церквах нашего братства? Фотография не несет в себе никакого словесного, духовного, а только видимое, так называемое плотское. Тогда нужно отказаться от фотографии. Ну вот, друзья, некоторые я записочки прочитал для того, чтобы немножко начать тему. Мы здесь собрались все братья, которые несем служение пред Господом, ответственность. И я думаю, что эти вопросы и к вам приходили, и вам приносили в письменной, в устной форме, приносили эту информацию. И любящий пастырь, любящий свою паству, естественно, в переживаниях, как же ж его ответить на эти вопросы, друзья. Я не гарантирую, что мы сегодня что-то на все ответим, но давайте хотя бы как-то так молитвенно пред Господом подумаем, посмотрим, как же все-таки решать эти вопросы. На эти вопросы должны быть даны ответы. Должны быть даны ответы. Поэтому, пожалуйста, друзья. Так, тут аппараты ваши уже. Я смотрю, микрофон у вас музыкальный, поэтому я и... ну хорошо. Друзья дорогие, если взять вот один из первых вопросов Библии. Помните, Еве задал сатана вопрос. Вы не помните какой, а? Подлинно ли сказал Бог? А кто бы из присутствующих мог бы перевести вот, ну, на современный, так сказать, стиль языка? Ну да, а вот мне здесь так написано, ты правильно ли информирован? Да? Верно ли ты получил информацию? Да, это так. Оказывается, борьба за головы людей, за умы людей, она самой древности. Еще только Адам и Ева, и вы видите, что здесь... Вот, уже есть некоторая борьба. В принципе, если бы я сегодня, принес вот такую ступку большую литературы, и она бы пролежала сегодня, пролежала бы завтра, а потом ее опять в сумку и увез в Луганск. Как эта информация, сработала бы или нет? Нет, правда, да? Почему? Потому что информация должна быть принята, дальше обработана, да? А потом уже она, точнее, получена, обработана, та же то ли принимает мое сердце, то ли отторгает. Это происходит одно или другое. Да, друзья, информация – это мертвая материя. Совершенно мертвая, она ничего с собой не несет. Но как только она попадает в голову человеческую, она несет за собой тогда откровенные результаты. Обратите внимание, сразу же в голове там Евы что-то, наверное, началось как-то, извилинки эти, да, шевелиться немножко. Вот, а что, а как? Наверное, точно. Я вспоминаю сейчас этого Валаама. Пришли князья знатнейшие от Валака. И говорят о том, что вот тебе столько золота, столько серебра, все будет тебе. Только прокляни народ. Валаам уже знал ответ, он перед этим уже вопрошал Богу. И он говорит, не прокляну. А потом говорит маленькое слово, впрочем. Впрочем, друзья, вот это вот маленькое слово для этих людей, которые были разумные и понимали, как работать с людьми, они поняли, что в его базе данных, в его голове там есть маленькая трещинка, надлом, который вполне достаточно, теперь если немножко поглубже ударять, даст раскол. Но этот раскол был для нас, потом налицо, мы знаем, как. Недавно у нас в Луганске был разбор Слова Божьего. И у нас тема была покаяние. И вот уже половина разбора где-то прошло, заходит один брат, служитель, в зал. Я называю по имени отчеству и говорю, что так, вы слышали такую новость? Фараон покаялся. Он спрашивает, да? Я говорю, да, вот, пожалуйста, так написано. И послал фараон и призвал Моисея, Аарона, и сказал, на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны. Ну и закрыл Библию. И у него молчание. А потом мне задает вопрос, говорит, а почему же он погиб? Друзья, вот так представьте, что происходило в голове этого человека. Ну, человек не первый день верующий, знает хорошо Слово Божие, его подсознание уже, ну, сложились определенные понятия. К примеру, фараон плохой, Моисей хороший, да? Ну как вот, Иуда плохой, Петр хороший, ну так оно все у нас там по полочке разложено. И вот только я сказал это, для него очень было неожиданно. И вот представьте, что там происходит в голове. Как покаялся? Не может быть. Да? Вот там где-то, я не знаю, как эти процессы, где-то из сознания, подсознания что-то переходило, входило, и в конце концов он, да нет, оно не совпадает с этим делом. И он дает очень правильный ответ. А как же он, почему же он погиб? Друзья, ну вот это называется информационная борьба. Это так и называется информационная борьба. Или даже еще более того, коммуникационная борьба. То есть внутри, когда мы получаем информацию, внутри в нашей, так сказать, голове происходит вот сравнение, верно это или неверно, правильно или неправильно. Вы знаете, есть такие горе-проповедники, которые говорят, да, проблем нет с телевизором. Там телевизора есть две кнопочки, одна красная, другая черная. Вот сиди и нажимай, когда хорошая передача, красную нажмешь, когда плохая, значит, черную нажмешь. Ну, вот интересно, как же это все-таки происходит. Ну, наверное, большинство из присутствующих здесь водители, да? Водители машин. Скажите, братья, что такое тормозной путь? Ну, да что там, ну... Так. Правильно, от начала до конца. А где же оно, это начало? Все, будьте внимательны. Друзья, значит, начало вот какое. Едет водитель, встретил, увидел препятствие. Ну, к примеру, там девочка или мальчик, там, или какой-то камень, или ну что, что-то. Информация, которая попадает через зрение в мозг, да, там происходит определенная обработка. Дальше мозг дает команды нам на ноги. Ноги переставляют с педали газа на тормоз, человек начинает тормозить, и потом уже срабатывает, блокируются колеса, и потом только уже где-то он останавливается. Друзья, вот это так можно сказать с этими кнопками. Прежде чем человек нажмет вот эту красную кнопку, чтобы остановить передачу, да, ему надо это увидеть, сделать определенный там анализ, а потом только определенная реакция. Ну, сегодня я затормозил нехорошую передачу, завтра, послезавтра. Да я постоянно должен находиться в таком свинченном состоянии, в таком, вот-вот должна опасность быть. То есть, в самом деле, вот на этом пульте мои пальцы должны были стоять. Вот, я не вижу вообще от этого удовольствия никакого. Одно. Второе. Как-то по весне мне надо было перебрать картофель. Подгнил он. Ну, пошли мои дети на эти подвиги. Приходят они оттуда, в них руки чумазые, грязные. Я говорю, дети, а что вы делали? Картофель отбирали. Я говорю, вы, наверное, я вас просил хорошую добрать. А мы, говорит, так и делали. Я говорю, почему у вас руки грязные? Папа, говорит, а среди хорошей там и плохая есть. Ну, мы еще ее тоже брали, чтобы в другую сторону отлаживать. Вот, друзья дорогие, так происходит с этим. Когда мы начинаем хорошую передачу от плохой отбирать, а это надо проходить через нашу голову, через нашу душу проходит все, хотели бы мы этого или не хотели, наши души обязательно вымажутся, они будут испачканы. И вот, друзья, происходит эта борьба. Вы знаете, когда появилось телевидение, для дьявола это была серьезная находка. А почему? Если мы сейчас немножко вникнем в всю эту кухню, которая там, как оно происходит, оказывается, здесь той кнопки нажимать не надо. Так как основная часть или доля информации, которая поступает через зрение, она поступает в основном в подсознание человека, минуя сознание, то есть минуя логику. А вот это сито, или это сторожа, так сказать, как раз находится в сознании. А если с черного хода зашли в нашу душу и наложили там в эту кладовочку и прикрыли незаметно, то мы и знать не будем, друзья, что там нам положили. А прежде чем положить, надо было там убрать, что там было, да? И все, что святое, что было Господом прекрасно вложено в наши кладовые для нашей жизни, для победы над грехом, над искушением, все это было уворовано, а туда положено нечто негодное. А потом мы и сами удивляемся, да откуда оно берется. Один брат, он уже покойный, рассказывал, говорит, я еще в молодости, когда это еще перед войной было, говорит, слушал песню «Яблочко, яблочко». Мне, говорит, уже 70 лет, а это яблочко все в моей голове вертится. Я с ним вполне согласен. Еще в 80-е годы мне приходилось показывать этот фильм «Иисус» по Луки. Потребовались годы для того, чтобы с моего сознания хоть в какой-то мере бы ушли эти образы, которые оставлены были артисты. Это страшное дело, друзья, потому что Господь работает с каждым человеком индивидуально. Господь Бог себя раскрывает каждой душе по-своему. Если бы мы сейчас могли бы иметь возможность нарисовать образ, так сказать, ну не руками нарисовать, а описать образ нашего Господа, это были бы совершенно рассказы, но если бы мы в совершенстве владели, очень разные. Почему? Господь каждому открывается так, насколько человеку это надо. Не зря вот мы видим в Ветхом Завете, он одному говорит, я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. А в другом месте он открывается совершенно другим именем. Почему это так? Господь знает, кому как открыться. И представьте себе, когда вот, к примеру, 100 человек смотрит этот фильм, и этот образ, который чудесной божественной рукой был описан в наших душах, где так тщательно работал Дух Святой для того, чтобы мы имели этот образ Спасителя, он в течение этих 40-50 минут перечеркнут, и вместо этого образа становится стойкий, весьма стойкий образ этого человека, который дерзнул играть образ Спасителя. Друзья дорогие, это весьма-весьма опасно. Я сейчас вспоминаю этого Иоанна Крестителя, черного, лохматого, выражение, которое было, когда, помните, пришли к нему фарисеи, и он говорил, что по рождению ехиднины кто внушил вас бежать от будущего гнева. Ну, это весьма, друзья, впечатлительно. Но потом оно весьма также приносит вам вреда. Поэтому, друзья дорогие, борьба за информацию весьма-весьма большая. И эта борьба будет продолжаться. И эта борьба, она все больше и больше имеет свои хитрости и ловкости. Дьявол мог говорить в Едемском саду. Тогда еще не было письменности. Тогда еще не было телефона, факса. А теперь дьявол может и показывать, и рассказывать, и многое другое. Друзья дорогие, поэтому кто питает такие надежды о том, что вот может вовремя отключить телевизор, во-первых, это невероятно, потому что вовремя не получается. Я вам на примере тормозного пути рассказал. Это невозможно. Во-вторых, это ненормальное явление, что мы должны постоянно думать, когда же нажму эту кнопку, друзья, ну раз нажмет человек, второй раз, на третий раз не нажмет. Недавно прослушала кассету, может быть и вы ее слышали, это «Говорящая картина». Там рассказывается о двух сыновьях, которые послушали проповедь вот этого проповедника, который говорил о двух кнопках. Пришли домой, они были радиолюбители, ну и значит подремонтировали старенький телевизор. Вот. И когда включили, он все-таки заработал. Отец тоже был удивлен. Смотри, какие мои хлопцы, ребята, сыновья, умненькие. У них получается. Смотри, заработала эта штука. Вот. И тоже подсел. Вначале было смотреть все хорошо, впечатлительно. Потом, откуда ни возьмись, сейчас это по телевидению это частенько бывает. Раз тебе какая-то реклама. Ну там так вот с обнаженной женщиной. Вот. Ну и все притихли. Молчат сыновья. Молчит отец. Телевизор работает. Потом отец не выдержал, телевизор выключил и начал такую беседу. Как же, говорит, понимать? Где же эти кнопки? Проповедник, наверное, был неправ. Ведь если так, мы должны были бы сразу выключить. Почему ты не выключил? Почему ты не выключил? Почему я не выключил? Да, друзья, вот это называется телегипноз. Такое влечение человека, когда вот именно такие моменты, они особо просматриваются. Если там, к примеру, ну какой-то доклад, там или речь, особенно вот раньше была политическая речь, там Леонида Ильича была речь, там, да, Брежнева, там, или еще что-то, кто их смотрел? Они никому не нужны были. Как-то этот же человек делал такой опрос молодежи. Он занимался с молодежью, и там была молодежь разная, там и обращенные, и необращенные. И вот кто смотрит телевизор, расспрашивали, вот, как, выключаете или не выключаете? Но одни говорят, вы знаете, да я выключил, но неудобно. Там же рядом со мной еще люди смотрят, скажут, что ты тут мешаешь? Ага, не выключают. Тут спрашивают, а может быть вы в этот момент глаза закрываете? Да нет, говорит. А одна уже женщина, она семейная, говорит, вы знаете, когда там неприглядная сцена, мы особенно смотрим. И она была права. Да, друзья, вот такое влечение и такое влияние сильное определяется сегодня телевидением на человека. Очень сильное влияние. Вот некоторые данные здесь. Сегодня в Германии каждый взрослый проводит в среднем 2,5 часа в день. Это десятая часть своей жизни. Значит, 2,5 часа в день перед телевизором. Вот так бы спросить, друзья дорогие, ну а кто своим сыном хотя бы в течение полгода, к примеру, самолет какой-то склеил или змея запускал вместе? Или с дочерью, к примеру, там пошли, посмотрели, какие цветы в лесу растут? А, ну как вот, братья? Некогда, правда же? Некогда, некогда. И наши дети как можно чаще слышат эти слова. Отстань, не мешай, мне некогда. Да, это такие слова, это больше всего они слышат от родителей. Как же можно на фоне этого некогда по 2,5 часа просиживать у телевизора? Это в среднем. Дальше читаем. Более 80% имеют по 2 телевизора. Ну, вы понимаете, для чего 2 телевизора, да? Один на кухне, другой там в зале, может быть, или еще где-то. Так получается, что жене надо и кушать готовить, но она хоть там, вот, хоть здесь посмотрит. Дальше, 70%, более 70% имеют видеорекордеры. Ну, аппарат такой, который, к примеру, ты смотришь первую программу, а он тут же параллельно записывает тебе вторую. И ты потом время выберешь и вторую посмотришь. Потому что программу понаделали, все не усмотришь сразу. Поняли, да? Это такая ситуация. Кто-то говорит, подметил такие вещи, что, говорит, на поломку телевизора люди стали реагировать быстрее. К примеру, если ребенок заболел там, или родные кто-то, или близкие там заболели. Услышали, к примеру, бабушка заболела, да надо посетить, надо, день второй. Стоит только поломаться телевизору, человек бежит в мастерскую как можно быстрее. Как же завтра ж программа, завтра опять богатые плакать будут, а я не увижу. Понимаете, ну вот такая ситуация. Кстати, об этом тоже хотелось несколько мне сказать, вот об сильном влечении. Это было в 90-х годах, когда мы проводили евангелизацию там в Луганской области в одном поселке, поселок Марковка. И тогда мы имели возможность проповедовать открыто в клубах. И мы взяли так, чтобы каждый день три ДК там, чтобы мы проповедовали каждый день. Это было более недели, я не помню сколько. Вот. И мы не понимали, центральный клуб, который большой был, там людей не было, а периферийных два, там было много людей. Клубы были забиты, и проповедь шла хорошо, и люди с интересом слушали. Это прошло уже почти неделю, а потом нам местные говорят, ребята, что же вы делаете? А в чем причина? Вот в этот момент, когда вы назначили в этом клубе, как раз идет телесериал. Да у нашей районной больницы, говорит, операции на этот момент прекращаются. А вы хотите, чтобы к вам люди шли? Вот настолько было сильное влечение этих людей. Вот эти 2,5 часа. Вот представьте, друзья, если бы какая-то сильнейшая власть приказала бы каждому человеку каждый день отсидеть на стуле или на кресле, в кресле 2,5 часа. Какой нужно было сильнейший аппарат, наверное, сильнее, чем у Сталина был, чтобы вот это вот, этот приказ выполнить. Я представляю, люди, какие бы ухищрения бы начали придумывать там, чтобы только не сидеть. Вот просто сесть и сидеть 2,5 часа. Наверное, бы стулья на колесиках сделали, и с моторчиком, я еще не знаю как. Но, наверное, что-то было бы такое, которое бы вот делало так, чтобы все-таки не сидели. Этот пример, братья, говорит о том, что насколько сильную власть и влияние имеет телевидение в настоящее время. Когда человек добровольно отдает этому голубому экрану свое время, откровенно говоря, и здоровье, воспитание детей, личный отдых. И вы знаете, не надо для этого никакой власти. Не надо милиции, не надо КГБ, совершенно никто ничего не говорит. Ну и, пожалуйста, все добровольно уходят. Мне приходилось и раньше, друзья, как-то проходить местами, особенно это деревнями, благовествовали людям о Боге. И как это было нам легко, почему? И проходишь по деревне, а там 5-10 человек сидят, бабушки или пожилые женщины. Они могут там, ну, свои там сплетни, байки там о чем-то разговаривать. Мужчины в карты, в домино играли. Но они так тоже. И мы подходили к этим группам, рассказывали, мы раздавали буклетики. Вот так было. Поезжайте сейчас в село, посмотрите, что там делается. Там сейчас совершенно никого нет. Да, образ жизни человека изменился. Весьма изменился в последнее время. И причина здесь одна. Это телевидение. Все поменялось в настоящее время. Я вот сейчас вспоминаю даже мой возраст. Это хотя уже телевидение у нас было более-менее в расцвете. 60-е годы. Уже телевидение было тогда. Но молодежь себя вела не так. Они могли гонять часами футбол, кататься на мотоциклах, там на велосипедах. Устраивали драки там между группой с группами. Ну, именно мирская молодежь. Очень много было вспоминаю радиохулиганов там. Ну и всего прочего. Но так, чтобы здоровый парень, 18-20 лет, сидел с какой-то манюханькой штучкой и что-то там пипикал часами, я такого нигде не встречал. Друзья, а сейчас это наследство, это поколение этим и занимается. Уму непостижимо. Но это факт. Это факт, друзья. В первом послании к Коринфянам, 6 глава, мы читаем там 12 стих. 1 Коринфянам 6:12. Там написано, что все позволительно, но ничто не должно обладать мною. Мне вот этот именно текст нужен, что ничто не должно обладать мною. Я только коротко сегодня коснулся о том, что телевидение весьма обладает человеком. Рассказывает один человек, это тоже период перестройки было, из Германии он сам, немец. И они там готовились, как типа курсы для миссионеров. Так вот такие занятия были. А потом их сюда на восток, значит, уже как практику проходить. И я не помню, то ли он в Польше, то ли в Чехии где-то был, попал он туда на практику. И они информационные собрания делают в 8 часов вечера. Каждый вечер у них в собрании. Днем они могут подготовиться. Ну и их расселили по квартирам. Попал и он в квартиру. Одна семья, значит, дала ему отдельную комнатку. Люди были, ну так, вроде верующие, а телевизора не имели. И вот в его комнатке телевизор. Он говорит, я пришел с богослужения, вот первый день все нормально, а второй день посмотрел на время как раз новости, думал, как раз хорошо, может быть, что-то я пример какой-то для завтрашней проповеди. Включил, посмотрел новости, ну и немножко и больше задержалась, там какая-то еще программка. На второй день, начало 8 часов богослужения вечера, а мне, говорит, на сердце неспокойно. В этот момент, говорит, сейчас фильм должен начаться, а мне тут на богослужение идти надо. А потом думает, Господи, а для чего вообще я сюда приехал? Я ж ведь миссионер, я должен благовествовать. А чё, что это у меня уже в голове моей? И раскаялся, просил у Бога прощения. А этим примером говорить, насколько увлекательно и сильно увлекательно вот эта сила. Почему? Друзья дорогие, потому что телевидение рассчитано в первую очередь на наши чувства. Наши чувства. И чем больше у человека подсознание там кладовую наложи этих сюжетов, тем больше у него чувств потом. Да вы, наверное, сами встречали, наверное, выходят ребята с этих видеоклубов, какое-то непонятное у него поведение. Урны начинают лететь во все стороны, заборы ломаются, жестокость кто-то появляется. Вот что там такое? Ну, наверное, эти хлопцы насмотрелись боевиков, да? Да, и вот теперь он воображает себе таким. Вот. Он уже выходит из реальности. Вот такая вот бывает ситуация, друзья. Ничто не должно обладать мною. Ничто. Если мы сегодня хотя бы имеем малые признаки, что начинает мною обладать, а мы здесь явно видим эту лазейку. Если у Евы была самая откровенная конфронтация, там она получила вопрос, и она должна была отвечать, то мы видим, телевидение так лукаво обходит наше сознание. Это весьма опасно, друзья. Весьма опасно. Потому что у нас той борьбы толком не будет. Господь Иисус ценою своих страданий и своей крови дал нам свободу. Апостол Павел потом скажет, итак стойте в свободе, которую даровал вам Господь. И вот теперь получается, что мы так незаметно опять входим в это иго рабства. Друзья, это опасное состояние, Господь, конечно, будет поборать за это. Еще один момент. Всякое зрелище требуется переживания. Что бы оно ни было, это обязательно. И на это, в принципе, рассчитан всякий сюжет. Это было в Ростовской области, братья рассказывали наши. Поехали они с вечерей в одну деревню. Вот. Стучат, что-то не достучатся. Открывают двери, сидят дедушка и бабушка за телевизором, смотрят футбол. И вот надо ж так вот в искушение такое попасть. Как раз в ворота мяч попал. Дедушка кричит «Гол!» И тут заходят братья-служители. Конечно, вечеря не состоялась. Требуется переживание? Да, требует. Друзья дорогие, вот полтора часа вам показывали, это положительного героя и отрицательного, да? Ну, отрицательный какой-то бандит, а это я там знаю какой-то, может, исполнитель закона, вот. И в конце фильма, оно же всегда там добро должно же злом побеждаться, чем наоборот, не знаю, как оно у них там все строится. Но сам факт о том, что теперь вот этот бандит его убивает. Ну, вы знаете, может быть, взрослые не так к этому, значит, свои чувства выскажут. А если детки там были рядом, о, сколько у них радости. Надо же, убил все-таки этого злодея. Да, ну там и все дальше. Наше ли это дело сопереживать, друзья? Этому убийству. Да, пусть оно наиграно, пусть оно это, мы понимаем, что это художественный фильм, это вымысел. Но сам факт, вы понимаете, к какому сопереживанию нас сегодня влекут? Понимаете, друзья? А разве нет сопереживания, если там мелодрамы, да? А нет сопереживания, если там семейные конфликты, если там прелюбодеяние, или там еще что похлеще? И еще раз говорю, что все требуется переживания. Я не буду, чего, зачем я вообще тогда буду смотреть тот другой фильм, если я не буду сопереживать? А о том, что люди сопереживают, об этом факт. На второй день, кто работал, работает на производстве, после какого-то фильма, обязательно там море разговоров. О, да это надо же было вот так сделать, это вот так надо было, да? И вот люди между собой разговаривают, а ты стоишь, как белая ворона, и в тебя спрашивают, ну ты смотрел? О, вот тут и хорошо сказать, что не смотрел, да? Совершенно верно. Они тут считают, эх, какой ты обделенный. Мы вот смотрели, мы видели. Друзья дорогие, недавно, ну это не так давно, вот когда во Львове там проблема случилась, самолет этот разбился, да? А у нас дома там целая трагедия получилась. Мне надо было отнести деньги соседям. Ну, пошла моя жена к соседям, стучится, не достучится. Достучалась, долг отдать. Ну, и говорит, что вот мы благодарим вас, вы нам занимали, благодарим за деньги. Это... Она такая вся расстроенная соседка. Вы что, не видели или не смотрите? А я не пойму, что смотреть. Оказывается, в этот момент как раз показывали, как этот самолет там разбился. Вот. А я так думаю, какие они бедные люди, бедные. Сколько она припереживала сейчас, сидя в экране. А мы так спокойно себя ведем. Все хорошо, у нас мирно и тихо на сердце. Все требуется переживания, друзья. Да. Все требует. Я хотел бы, чтобы мы сегодня больше переживали лучше о душах. Переживали о деле благовестия. Переживали о состоянии церквей. Вы знаете, оказывается, вот этот эмоциональный запас, он дается на каждый день мерою. Ну вот мы проснулись, у нас, так сказать, хорошее настроение, бодрость, духа, все хорошо. К концу дня человек устает. Бывает так, что этот запас иссякает раньше, чем кончается день. И человек начинает, ну он такой уже расстроенный, он уже усталый. Ему надо необходим отдых. Так вот, специалисты, а точнее психологи заметили, что люди в настоящее время стали весьма черствыми. И одна из причин опять телевидение. Потому что, в принципе, так построено все в телевидении для того, чтобы давать нам концентрированную пищу. Я, может быть, об этом сегодня скажу. И если нам концентрированной пищи надавать, то тогда вкус теряем. Ну, к примеру, кто-то из нас любит сладкое, да? Ну вот давайте мы мед. Ну ложку, две, три, четыре. Ну кто сколько съест меда, а, братья? Ну литра кто съест? А чего, вы ж любите? Вот, друзья, а на это как раз и рассчитано. Как можно дать больше концентрированной этой духовной пищи. С телевизора, с экрана телевизора. Ну и происходит, друзья, такая ситуация. Человек уже напичкан этим всем, выходит, для него все равно. Там человек упал или заболел, или ему, может, тяжело. Он уже на эти, слабо реагирует на все эти вещи. Как-то произошла такая проблема там вот, где, в Крыму, там только на юге, значит, Крыма. К нам в Горловку ехал автомобиль, фура ехала с вином. Ну и на этих серпантинах там какие-то проблемы возникли с тормозами, и водитель не мог управить автомобилем, и что ему дальше делать. А впереди была остановка, где люди, автобусная. И вот было так, или в остановку людей, или, значит, как-то, может быть, вот сюда вправо, там, где камни, где, вот, может быть, перевернуться мог. И вот он решил, что людей все-таки не убивать. Повернул он резко вправо, машина перевернулась, он, правда, жив, остался. Ну, какая реакция людей? Как вы думаете? Основная масса побежала бутылки собирать с вином. А некоторая часть людей, которая стояла, просто и смотрела. И только один человек нашелся, который подошел к водителю и начал выяснять, как его здоровье, как его состояние, что дальше. Друзья, чье это дело? Чье это руководство? Что с нами делается с людьми, друзья дорогие? Вот черствость какая может привести к таким печальным результатам. Некоторые говорят, да я куплю телевизор, чтобы мои дети не ходили к соседям. Пусть они уже по месту здесь. Зачем это туда вот их? Они там с мирскими ребятами могут встретиться, и я как-то под присмотром, я когда знаю, включу, когда знаю, выключу. Ага. Вот такие мысли. Я встречался с таким явлением. Мы знаем, что очень много там на улице различных мест нехороших. Есть места развратные, есть места, где собираются пьяницы, есть места, где хулиганы собираются, ну и прочее, прочее. И мы стараемся, чтобы те места как-то избегать. Ну, я не думаю, что вот у вас выбралось время там, ну, полчасика вечерком, сказать, детки, пойдем пивбар сходим, посмотрим, как они, чем они там занимаются. Или кто-то и проводил такую экскурсию. Не было, да? Ну, и правильно, такое не должно быть у нас здесь уже. Ну, и другого не было. Да и мы стараемся как-то детей больше вот, к Слову Божьему. Если пояснить, это божественную руку, это наш вот такой порядок, такие наши взгляды. А вот представьте, что же делает человек, который приносит в дом телевизор. Он всю эту улицу вот сюда, к себе на стол. Ну и, причем я не ту улицу, которая, а изысканная улица. В чем она заключается? Все эти хулиганы, прелюбодеи, бандиты и все прочее, что там можно еще, все теперь оказалось в нашем доме. И теперь включаешь телевизор, у нас не спрашивают позволения, а кому сюда в наш дом зайти? Этому бандиту или другому, или целой группе. В нашем доме будут стрелять, в нашем доме будут пьянствовать, в нашем доме будут блудить, в нашем доме будут обманывать, изменять. Это все будет в нашем доме. Вот оказывается, какую большую опасность можно себе же тоже и привести. А казалось бы, хороший взгляд, хорошая идея. Вот хорошо бы, так пусть детки побудут при доме. Друзья дорогие, если наших детей лечит мир, то мы должны молиться Господу и просить, чтобы это влечение прекратилось. Но не говорить о том, что давайте мы этот мир с доставкой на дом, сюда вот. Вот такой сервис, это сатанинский. Это не годится. Каждое, друзья, вот телевидение, оно имеет крайность. И очень большие крайности. И мы просто этого не замечаем. Представьте вот программу «Время». Я не знаю, сколько она сейчас идет и как она называется. Посмотрели бы ее, и там не было бы ни убийства, ни землетрясения, ничего про войну бы не рассказали, ни про Чечню, ни про Ближний Восток, ни про 11 сентября в Америке. Ну ничего совершенно. Вы бы сказали, какие скучные сегодня новости. Правда, да? Да, так. Поэтому передачи формируются таким образом, чтобы там все было экстремально. Вот самая-самая низость. Самое страшное, самое большое, самое далекое, оно должно обязательно сюда прийти. Обязательно сюда. И вот таким образом, друзья дорогие, получается, что мы из обычной жизни попадаем в жизнь экстремальную. Каждый день мы видим, что кого-то убивают, кого-то стреляют, что-то взрывается. Друзья дорогие, человеческое сердце к этому не приспособлено. Если постоянно человек будет этим питаться, беда будет весьма большая беда. Мы не будем чуткими к людям, к жене, к детям. Мы не сможем нормально иметь общение с Богом, потому что Господь с нами имеет общение в тихом веянии. Да и вообще я не представляю, ну как можно посмотреть какую-то телепередачу, а потом просто спокойно помолиться Господу. Это невероятно, друзья. Потому что наше сердце будет не приготовлено к личной встрече с Богом, к иметь общение с Ним. Вот такие серьезные опасности, так несколько, сколько я мог сегодня перечислить. Вот, ну это ж вопрос такой. Скажите, пожалуйста, как быть членами церкви, которые имеют телевизор, видик, компьютер? Оно-то не моя эта задача сегодня определять, это тут как-то советом решил брать или что. Личным опытом я могу поделиться, что в нашей церкви есть решение церкви. О том, что телевизор смотреть грех. На протяжении всей истории, откуда это было решение, только один человек отлучен за этот грех. Больше я не встречался с тем, чтобы у нас были телевизоры в церкви. Пока, слава Богу. Ну, наверное, я помолюсь, перерыв, а затем, если когда скажу. Ага. Братья, обратите внимание на тот текст, который мы читали сегодня в самом начале. «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты». Я думаю, вы согласитесь со мной о том, что в то время ведь значительно меньше было информации, чем сейчас. Когда мы коснемся вопроса компьютеров, там я поясню количество информации, которую имеет сейчас интернет. А вот что касается человек сегодня может значительно больше получать информации в единицу времени, значительно больше, чем это было во времена Давида. Ну, даже вот по пути сюда, в электричке я сажусь, один человек радио включил недалеко от меня. Ну, его это интересует информация, меня совершенно нет. Я вынужден был подняться и перейти в другое место. Перешел, уселся, ну теперь, думаю, все нормально. Слышу газеты, Мария Ивановна, бабушка, дедушка и прочее, что ты будешь делать? Опять суета пробежала. Понимаете? Ну, это так, так, штрихи маленькие. А ведь, в принципе, человек имеет огромные возможности сегодня получать до бесконечности информации, сколько только он может. В то время такого, конечно, не было. Ну, мы читаем из Слова Божия, как получали информацию. Стоит где-то на башне города человек, видит, говорит, вот бегит. Это, говорит, наверное, посланец, да, ну, с вестью. О, по стиле походки он узнал, это, наверное, вот этот человек. Потом, в конце концов, эту весть принесли сюда. Привезли, не знаю. В настоящее время это надо, ну, буквально мгновение, чтобы эта информация разошлась. Ведь она расходится у нас со скоростью света. 300 тысяч километров в секунду. Таких методов, таких подходов в то время и не снились. И несмотря на это, что в настоящее время и в прошлое время это большая разница в получении информации, обратите внимание, человек, который был значительно ограничен в получении информации во времени, он обращается к Богу с такими словами: «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты». То есть уже в то время он определял, какую информацию он хочет получать, а какую информацию он не хочет получать. А, братья, кто помнит книгу Иова, 31 глава, по-моему, 1 стих? Какой он завет заключил там, а? Да, завет заключил с глазами.
Чтоб не видеть суеты.
Друзья, иногда бывают моменты у людей, которые какого-то чувства лишены. Ну, к примеру, мы заболели, и у нас нет обоняния. Бывает такого? У меня сын где-то там на стройке работал и потерял временно чувство, потому что какой-то растворитель попал, и это. Не мог он различить. Ни запах масла там, к примеру, или там еще чего-то. И все, а потом оно возродилось. Бывает, когда человек лишается слуха. Тоже плохо, да? Бывает, что лишается вкуса. Человек не может понять, какой вкус. И зрение. Скажите, кто из этих лишенных одного какого-то более всех обделенный? Глухой, слепой или какой? Слепой. Совершенно верно. Говорят так, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот, оказывается, на какой высоте у нас зрение. Почему так? Почему в первую очередь для суда необходимы свидетели, а не сослушатели, не сонюхатели или как, я не знаю, как называть. Свидетели нужны, то есть те, которые видели. Друзья дорогие, я бы мог вам сейчас о чем-то рассказывать, долго описывать какого-то человека, и это, наверное, понадобилось, я так эксперименты делал, вы знаете, где-то ну, 3-4 минуты, а то и 5 минут, вот подробно рассказываешь. И все равно вы будете иметь весьма смутное представление. И вы будете значительно больше удовлетворены, если я этого человека раз вот так и поставлю здесь. И сколько времени вам надо, чтобы увидеть его? До доли секунды, для того, чтобы все, что я рассказывал, увидеть. И скажите, кому вы, чему вы больше поверите, моему рассказу или то, что вы увидели глазами своими? Правда, некоторые, да что я, говорю, своим глазам не верю? Вы знаете, как-то у нас было общение, я сижу, передо мной церковь. Господи, ну что со мной творится? Сидит человек, сестра, а она недавно умерла, покойная. И я вот ее вижу, вот, наверное, это она и все. Это казалось очень похоже. А у меня такое впечатление, я же ее хоронил. Я точно знаю, что ее нет в живых, откуда она взялась? Глаза, ну и глаза. Силища какая, друзья дорогие. Да. Я как-то был свидетелем одной такой сцены. Не сцены, а вот жизненной ситуации. Приехала к нам одна сестра, гостья. Она была инвалид детства по зрению. То есть совершенно слепая, и никогда она не видела Божьего света. Никогда. Ну и меня, я был тогда еще молоденьким, попросили, говорит, у нее есть поводырь. И вот она, значит, сведи, говорит, в магазин, где посуду продают. Ну, пожалуйста, я с удовольствием выполню такое поручение. И вот я их привел, а сам же наблюдаю. Оказывается, эта слепая решила кому-то с день рождения подарить чайный сервиз. Ее задача была найти самый красивый. Ну и что она делает? Подходит, стоит возле прилавка, спрашивает продавца: у вас есть чайный сервиз? О, говорит, большой выбор. И такой есть, такой, и такой. А вот этот красивый, ну она говорит, ну, так, вроде бы нормальный, там как-то рассказывает. Потом, а вот этот. А потом продавщица не выйдет. Да ты что, говорит, слепая что ли? Говорит, да, я в самом деле слепая. А, вот в чем дело. Я же думаю, как же все-таки она определится, какой сервис она выберет. И тут меня уже заинтриговала ситуация. Вы знаете, что она сделала? Она спрашивает к этому поводыря. Какой же все-таки красивый? Она говорит, ну вот этот лучше. И она его и купила. Почему она так поступила? А ей выхода не было, братья. У нее было самого важного для этой задачи, это зрение. И ей надо было на кого-то опереться, положиться. На продавщицу она не смогла опереться, она рубилась с ним. А больше кому еще, братья? Вот она решила. И как этот человек зрячий сказал, так и получилось. Если, говорит, слепой ведет слепого, то оба падут в яму. Да, друзья дорогие, оказывается, Господь вот с органа чувств определил нас очень важное и главное – это зрение. И это зрение нам дает чувство или как эффект присутствия. Если я что-то видел, меня очень трудно переубедить. Ну, практически невозможно. Если я вот видел, что этот брат от коричневой курточки, ну, убеждайте мне хоть 5 дней, убеждайте, что она зеленая. Я вам поверю? Нет. А если вот брат сказал Михаил Иванович, что она зеленая, я вот был в Харькове, в зеленой курточке был, я бы ему сразу поверил, говорю, брат верующий, не обманет. Вы понимаете, насколько сильно зрение? Так вот этот эффект присутствия как раз и используется для того, чтобы манипулировать нашими, так сказать, головами. И если оказывается человеку передать информацию именно этим путем, а я вам уже рассказывал в первом части, что это обход нашего сознания в основном идет, то происходит такое, что человек считает, что он видел. Я когда еще раньше работал при советской власти на производстве, и вот мне один напарник говорит: я знаю вас, баптистов, вы свет тушите и бочку ставите посреди зала. Да, говорит, видел, по телевизору показывают. Ну и все, и как его переубедить, что у нас бочки не было? И свет мы не тушили. Это было бесполезно. Друзья дорогие, я задаю им тогда вопрос. Во времена советской власти Америку показывали примерно так. Это забастовки, это картонные коробки, где живут бедные, трудящиеся, как их, пролетарии, значит. Ага, значит, и беднота, ну и все, что только можно было в этом плане. Прошло время, Союз распался, перестройка прошла, и теперь по телевизору показывают в ярких красках небоскребы, значит, хорошую жизнь. Я задаю вопрос, так кто же перестроился, Америка или Советский Союз? Ну, если так, вначале людям показывали одно, а потом стало другое, наверное, там что-то поменялось. Да нет, нет, там ничего не поменялось. Вот, друзья, оказывается, а люди этому верят и другому верят. Этому. Я вот прочитаю несколько выдержек, и мы перейдем к другой теме. В практике средств массовой информации сложилась следующая схема. Получаемая читателем информация, зрителем, должна быть неосмысленно, обратите внимание, неосмысленно, не проанализирована получателем, а лишь восприниматься как должное, действительное, не подлежащее сомнению. Ух ты, представь себе, так ситуацию надо так выложить, чтобы, что ты говорил, все считалось верным. Это как же они поступают? Вот. Для облегчения этого процесса информация, предназначенная для массового потребления, заранее обрабатывается. То есть мы понимаем, что человек способен не всему верить. Что надо? Надо эту информацию обработать. Каким образом? Стереотипизируется, то есть максимально упрощается, и одновременно подгоняется под те стереотипы, которые стали достаточно устойчивы. При этом многие существенные стороны событий и явления замалчиваются, затушевываются, поскольку они не подходят под нужный стереотип, в то время как некие малозначительные подробности оставляются на передний план. Вот этот механизм, ну и там еще можно дальше рассуждать, мне есть эти выдержки о том, как сюда подключается соответствующая музыка, комментарии. Вот. И таким образом получается, что и на черное, можно сказать, белые люди поверят. Кто-то из братьев жаловался, говорит, что пришли с телеканала или откуда там, палаточку Благовестия, там засняли, интервью взяли, а потом в таком виде это выдали, совершенно обратно. Это о чем говорит? Да о том, что вот, пожалуйста, уже есть существующие стереотипы в голове людей. По все это подогнать, выдать, и люди поверят. Так оно и есть. Так она есть. И вот получалось, Америка была бедная, стала богатая, практически ничего не поменялось. А если еще учитывать о том, что телевидение вынуждено сделать весьма тщательный отбор информации по нескольким причинам. Во-первых, эфирное время очень дорого, весьма дорого. Вот, к примеру, по статистике только 1/100 информации, которую приносят репортеры вот сюда в редакцию, выходит в эфир. А где же остальная? А, что-то в архив ушло, что-то оно вообще потом его стерли, оно не посчиталось нужным, что-то подредактировали, что-то там изменили, ну и вот таким образом оно получается. То есть работает громадное количество людей для того, чтобы выбрать то, что необходимо надо. Вторая причина, почему вот такой серьезный отбор информации. А телекомпании, они тоже имеют своего шефа. То есть это или политическая компания, то ли это партийное, то ли это коммерческое, ну, смотря, чье на это дело. И, естественно, как дядька свыше сказал, так оно и треба работать. И представьте себе, что если вот принес репортер информацию какую-то, и посмотрели, ну, на сегодня оно не подойдет, она не то. Не то мы хотели отразить. Ну, ладно, завтра, второй раз, третий, четвертый раз ему трудовую книжку положим на стол. Потому что... ты не пригоден, ты не отражаешь то, что нам надо. Да, друзья, вот такая ситуация, которая сегодня должна нас насторожить, о том, что когда мы становимся или садимся перед телевизором, в нашей голове сработает эффект присутствия, я по-другому не могу понимать. В то же время там на экране серьезно уже ребята поработали для того, чтобы, ну, манипулировать моими мозгами как захотят. Так, я не знаю, как выражаться здесь более точно, более эффективно, чтобы понятно, что, в принципе, у них очень большие в этом плане возможности. И я сижу, смотрю и думаю, да, в самом деле так оно и есть. Раз быть показывали, значит, я видел. Есть еще одна проблема, на которую я хочу сегодня обратить внимание. Это вот в чем заключается. Мы, дети Божьи, имеем определенный барьер между нами и грехом. Этот барьер формируется, вы знаете, со временем, путем больших усилий, через проповеди, через наши молитвы. Господь работает в наших душах. Нам рассказывают об этом наши родители, служители и так дальше. Вот это происходит барьер. То есть я боюсь греха, я ухожу от него, я как можно дальше от него нахожусь. И вот человек, когда начинает смотреть телевизор, он... через свое зрение, в свое познание попадает очень много различных греховных поступков. И для него становятся уже не далекими, а близкими. Убийства, насилие различное. И вообще весь дух и греховный стиль жизни. И потом он сам не знает, как оно получается. Раз, и он уже согрешил. Говорит, а я и не собирался грешить, у меня и планок не было. Почему? А там практически уже была подготовлена база для этого греха. То есть это барьер или расстояние по отношению к греху резко уменьшился. И там, как Давид однажды сказал, один шаг между мною и смертью. Вот такое положение, такая опасность, которая приводит нас именно к этому. Кстати, и насчет вот видеосъемок, я сейчас как раз этого коснусь темы. Вот грех или не грех видеосъемка? Ну тут понятно, как ее отвечать. Если брать в принципе, друзья, это дверь, которая открывает дверь. Это дверь. Если сейчас я заснял бы, или кто-то меня бы заснял, да, это я не могу сказать, что это грех. Но эта дверь вот как раз через этот грех проходит. Каким образом? В начале первой беседы я говорил о том, что Есть люди, которые довольны о том, что у них родственники мирские. Они хоть посмотреть могут, а я вот не знаю. Знаете, несколько лет тому назад, уже это давно было, наверное, лет 6 или 7 или больше, мне передали из Америки видеокассету. Ага, значит, посмотрел, чтобы я, как вот там живут. А это только ж эмиграция, вот у нас там она в Луганске только начиналась. И такое желание было, все-таки надо же, ну как же там, глянуть, что ж она там, как же наши там земляки. И вот я с этой кассетой. Так подумали, знаю, думаю, в регистрированной церкви, там есть в одного человека видеомагнитофон. Он со мной в хороших отношениях с детства еще земляк был, я к нему схожу, он без проблем даст мне. Вроде бы договорились так, поговорили с семьей, все. А потом сидим, думаю, стоп, ну вот я привез этот магнитофон, мне детки скажут, папа телевизор в хату привез. Не, говорю, я на этот шах в ловку не пойду, я не буду смотреть таким образом. Сидим дальше с женой, думаю, как же его посмотреть, хочется. Решили, мы не будем просить, а мы сами пойдем туда и посмотрим. Ну хорошо, а что ж детям сказать? Да не обязательно детям. Я служитель, ко мне часто люди приходят и спрашивают, где я. Ну что вот отвечать, вопрошавши. Ну пошли мама с папой. Куда? Да, в регистрацию телевизор смотреть. Но опять не подходит. Вы знаете, прошли годы, так она лежит, та пленка. Так я ее и не видел. Правда, уже эти все искушения давно прошли. Желания никакого нет ее смотреть. А вот как исторический памятник у меня остался. Потому что я так подумал, жалко стало детей. Я скажу в этом большом алфавите букву А. Знаю, что они доядают. Ведь мы понимаем, как это все. Что посеет человек, то и пожнет. Но если я сеял килограмм пшеницы и ее снял килограмм, то это считай, что не урожай, да? Надо же хоть 10 килограмм съесть. Так и в этом. Обычно это мера утрясенная, нагнетенная происходит. Поэтому так подумали друзья и решили, нет, это не стоит. Я хочу, друзья, сейчас немножко видеосъемок коснуться, потому что они часто у нас встречаются, это проблема. Это же дверь, как я сказал, а вот это же как раз все же через дверь, все через дверь. В Слове Божьем мы читаем так, что вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было у Бога. Апостол Павел говорит так, мы ходим верою, а не видением, да? Значит, оказывается, все, вся проповедь, Слово Божье базируется на Слове. Все, все у нас базируется на Слове. Слово Божье у нас есть. Слово благодати, благая весть. Это все, все имеется только именно на Слове. И вера мы проявляем откуда будет? От слышания, не от видения, друзья. Там, где начинается видение, там заканчивается вера. Вы согласны, да? Пример с братом в коричневой курточке. Пока мне Михаил Иванович рассказывал, что он в зеленом, я ему верил. Но когда я увидел, я ему перестал верить. Запомните, друзья, там, где начинается видение, там заканчивается вера. А мы люди верующие. И слово благодати идет через веру. Праведный как будет? Видением жив будет, да? Нет, верою жив будет. Да, в самом деле вопрос веры – это основополагающий, фундаментальный вопрос веры в нашем спасении. И поэтому сегодня мы по-другому не можем говорить, как о проповеди, как о просьбе слова, но не видение. Ну, а как оно? Давайте мы немножко подойдем вот такому еще с другой стороны. Мы видим о том, что Бог есть Дух. А Дух глазами можно увидеть? Ну, Юрий Гагарин сказал, что не заметил Духа, точнее Бога, в космос, когда вылетал. Я был маленьким, еще в школу не ходил, а знали все, что семья верующих. Иногда были проблемы такие, что атеистическое воспитание давало себе знать, там ребята нас насмехались над нами. И вот как-то я иду по улице, а соседский мальчик увидал меня, залез на угольный сарай и кричит, а я Богу не вижу, а я Бога не вижу, а-ля-ля. А он и не может увидеть его. Скажите, как мог видеть человек на угольном сарае Бога? Да не увидит никогда. Почему? Он вот этими глазами смотрел. А Бога как увидит? Чистым сердцем, через веру. Поэтому, друзья дорогие, я хочу это, на это сегодня обратить внимание, что на видео и проповедь, оно просто вещи несовместимы. Еще по одной причине. Ведь, в принципе, если брать сущность проповеди, она всегда имеет вот это вот триединство. Это духовное, дальше душевное, ну и информация, то есть наше материальное, да? Бывает так вот, придет проповедник, все правила гомилетики нарушил, как-то и говорил слабенько, а души каются, сердца умиляются. Почему? Оказывается, в духе-то он был близко к общению с Богом. Господь дал ему это откровение, и он, получив это откровение, применил его в жизни и передал другим, и оно принесло хороший положительный результат. Да, это так бывает. Это так бывает, слава Богу. Почему? А потому что в Слове Божьем, проповеди, первое и главное, фундамент проповеди – это Дух. Дух дышит где хочет. Бог есть Дух. И убери Дух с проповеди, мы какая, скажем, какая-то проповедь? Лекция пустая, ну, не несущая ничего. Это на такой проповеди обычно люди засыпают и думают, когда же уже аминь скажут. Есть проповеди душевные. Вы, наверное, слышали такие проповеди. Множество примеров из жизни, множество примеров из Слова Божьего. Такие душещипательные, да, примеры. Плачут люди, а чувствуешь духа нет. И такое бывает. Ну, а бывает, как вот брат сказал, что и лекция. Вообще ни души там нет, ни духа нет. Отчитал, вот и все, справился, думает. А, ну, такой результат. Друзья дорогие, видео – это средство для передачи информации. Это должно как аксиому знать. Видео – это средство для передачи информации. Так вот, это средство для передачи информации не может нести эту тройственную нагрузку. Оно способно нести только последнее. Вы поняли? Таким образом, получается, из проповеди взяли, убрали самое дорогое, самое важное, самое действительное, самое ценное – это дух. Смогли убрать и душу, частично. И оставили информацию. Как, я сейчас расскажу, как это практически происходит. Ну, вот мы проводим богослужение, да? Мы, как служителя церкви, проводим богослужение. Ну и, конечно, всякий служитель посматривает, как вот дисциплина в церкви, как вот проходит проповедь. И вот на проповеди идет проповедь. Вы видели, один человек как-то зашел в двери, и так, не церемонясь, проходит вперед, подошел практически вплотную к проповеднику, посмотрел ему в глаза, потом он медленно начал отходить задом, потом он начал плавно рассматривать все тексты, даже, может быть, вслух прочитал. Потом обратил внимание на люстру, посчитал вслух, сколько там лампочек. Потом опять на проповедника. Братья-служители, а что бы вы сделали с этим человеком? Ну, пожалуйста, кто как представляет? Я бы тоже, наверное, так поступил. Наша церковь иногда посещал один сосед, Ваня Солнцев. Никогда тверезый не приходил. Май со мной в хороших отношениях. Всегда он мне за руку. И о Слове Божьем много знал. Ну вот у него такая... Если он придет, он чудить начинает. Приходилось его, этого Ваню, брать. Слава Богу, что он легенький. Его можно было бы так под мышку даже взять и отнести туда его. Обратите внимание, друзья дорогие. Все, что я вам рассказал, делает видеокамера. Это она делает. В настоящее время технические возможности видеокамеры настолько сильные, что будет оператор стоять где-то там на балконе и не создавать каких-то публичных движений, но практически делать все то, что я вам рассказал. Он будет вас увеличивать, он будет уменьшать, он покажет мои глаза, нос, рот, он покажет этот все три микрофона по отдельности. Потом он обратит внимание на все эти тексты и все прочее, то, что я вам рассказывал. И я не видел еще ни одного уважающегося репортера, который бы вот так поставил видеокамеру, и все полтора часа бы ее с места не сдвинул. Никакую гаечку там не крутанул. Вы понимаете? Когда что ж ты снимаешь? А теперь давайте, братья дорогие, посмотрим с другой стороны. Когда мы приходим на богослужение, перед началом богослужения мы просим, дорогие братья и сестры, вот сейчас начнется служение Господу. Наши сердца должны быть настроены на этот Господний мотив. Мы должны слушать Слово Божие. Может быть, вы сейчас переживаете, что не выключили утюг, или не туда поставили свою корову, или, может быть, переживаете, что вас воруют машину, там или все прочее. Вы оставьте все эти заботы. Все это пусть где-то там останется. Вы должны что делать? Рассматривать люстру, читать тексты, да? Да нет, братья, мы же как говорим? Ну, как служители. Вы все внимание на проповедника, да? Слушать Слово Божие, совершенно верно. И правильно мы делаем, так говорит Господь. И вот, вы видите теперь поразительную разницу. Один человек, который настраивает на послушание Божьего Слова, другой человек, который специально расстраивает это все. Да он по-другому и поможет. Если, друзья, вам засняли фильм на полтора часа проповеди и не сдвинули камеру, вы этот фильм смотреть не будете. Он вам, ну, через полчаса надоест. И вот так, друзья, дорогие, получается, что фактически проповедь, обессилевшая, выхолощенное слово, преподносится людям. И люди начинают смотреть, говорят, вот как хорошо, теперь у нас такие технические достижения, теперь все мы можем, все рассказать. Некоторые говорили, вот теперь с помощью видео мы весь мир евангелизируем. Ой, друзья дорогие, да не сможем мы с этой пустотой евангелизировать никого. Помните, как апостол Павел четко по этому поводу сказал? Я, говорит, сеял, Аполлос поливал. А кто вырастил? Господь вырастил. И если этого духа не будет в проповеди, то никакое видео там не поможет. А навредить может. А навред в первую очередь. Во-первых, цена проповеди к нулю свелась. Была хорошая проповедь, а картинки рассматривали, да люстру, паука на люстре. Второе, открыли дверь. Обычно так и получается. В начале проповедь посмотрели, потом свадьбу, потом фильм религиозного содержания типа Бен-Гура. А потом, когда никого нет дома, взрослых, наши детки, смотрят все подряд. Один человек обзавелся видеомагнитофоном. Накупил видеокассет побольше таких всех Бен-Гуров, 10 заповедей, Иисуса Христа, ну все, что только он мог, его было возможности. И говорит, дети, смотрите, но чтоб ничего больше не было. Они где-то с месяц смотрели. С месяц им хватило желанием. Смотрели, а потом нам все и надоело. А он же строго ведет. Там дошло до того, что, к примеру, мама на кухне, а там раз, слышит, кто-то свистнул в палисаднике. Форточка открывается, видеокассета шлеп. А этот одноклассник там уже. Они в школе же делятся, дети, что и у нас видик есть, и так, и так. Тебе только в чем дело, у нас кассеты. Мама там думает, что они Бен-Гура смотрят, а они уже там кто на что подрялся. Вот, друзья дорогие, какая дверь серьезная. Да, дверь очень серьезная. Поэтому давайте мы серьезно к этому отнесемся. Это мы так думаем, что она так. А оно фактически далеко заходит дальше. Ну, что касается фильма религиозного содержания, я об этом уже сегодня говорил. Во-первых, это кощунство, что играют Иисуса Христа и святых Божьих играют мирские люди. Нормальный человек играть не будет. Вот. И поэтому мы не должны даже эти вещи по этой причине. Вот. Более того, что человек, который посмотрел одно, он обязательно будет смотреть другое. Сколько я знаю людей, которые обзаводились телевизорами, они никогда духовно не крепчали. Никогда. Я таких случаев не знаю. Чтоб вот телевизор купил человек, он стал тверже духом, ревностней. Нет, нет. Как правило, это все происходит совершенно обратно. Да я даже вспоминаю, дорогие братья, свою личную жизнь. Я с 13 лет занимаюсь электроникой. Занимался. Сейчас я оставил это дело. И в моей комнате, где я жил, было много различных радиоприемников, магнитофонов, телевизоров и прочей аппаратуры напичкано так, что узкий проход только до кровати был. И мои родители просто уже, они не могли взять меня под контроль, что оно у меня работает, как не работает. Я помню, сделал одну штуку такую. У нас в деревне часто выключали свет. И я решил автоматизировать, что когда выключают, что мне автоматически у меня загорался свет, там такие мощные аккумуляторы были. Я ушел куда-то, то ли в школе был, не знаю где, и что-то забыл выключить. Она мне там что-то ли мигала, ли гудела, или грелась, я не знаю сейчас. Мои родители попытались это повыключать, оно не получилось. Они там выключили пробки, оно мне загорелось. Ну и, конечно, я получил хорошие взбучки дома. Что ты тут натворил, что тут ничего не помогает. Вот. Но кончилось чем? Я старенький телевизор отремонтировал. И такой, значит, стол его, все это закрыл. И когда все ложились спать, шторочка эта потихонечку поднималась, наушники на голову. Вот, и смотрел. И смотрел, вначале немножко, потом больше, больше. Пока то Бог не остановил, такие вещи были. А родители не догадывались, они не знали. Все делал так, чтобы этого не было видно. Вот, друзья, как эти вещи серьезно затягивают. Еще один момент, который я хотел сегодня отметить, что служение Господу – это святыня, это тайное, это сокровенное. И когда снимается на видео, вся эта тайна становится явной. Это, друзья, преступление пред Господом. Ну, к примеру, человек молится Господу. Во время молитвы он может плакать или как-то переживать. И вот так вот, без зазрения совести, без спроса, и не спрашивать желания, можно тебя снимать, тебя снимают. А потом вечерком, значит, там молодежь собирается и начинает рассматривать, как кто плакал на молитве. Вы знаете, когда мы, вот сейчас даже происходит эта беседа, у нас есть прямое зрение, есть боковое зрение. Я вот сейчас вот, я с вами разговариваю, я смотрю, брат тоже на меня смотрит. Ну как, я боковым зрением, то есть я вижу человека внимательно. И Господь так нас устроил, что мы можем это суммировать. Вещи, подробности некоторые мы не запоминаем, а главную мы наоборот, акцентируем, запоминаем. Видеокамера ведет себя совершенно не так, она автоматизирует эти вещи. Она запоминает все тонкости, все, но она просто фотографирует. И представляете, вот это потом становится все крупным планом. Ну, для того, чтобы сократить эту мысль, я вспоминаю пример, который рассказывал Николай Степанович Антонюк. Он рассказывал, как молодежь после брака решила посмотреть, как там брак. Ну, и там это было общение какое-то, я понял, или богослужение. И впереди дети были. Дети, они там шумели во время молитвы. А служителю неприятно, как всякому, и мне неприятно, когда там это они занимаются, чем положено. И вот он то один глаз откроет, то другой, там, то там что-то погрозится. А этот, значит, уважаемый съемщик, то он там репортер, взял это, заснял крупным планом. И вот что получается. Сидит молодежь и рассматривает брата-служителя. А у него то один глаз откроется, то другой откроется, к светофору. Ну и как вы думаете, какое отношение к этому человеку? Конечно, смеялись. Беда, друзья, так нельзя делать. Поэтому я думаю, что мы в наших церквах как-то поработаем с этим вопросом, чтобы видеосъемок не было, не надо это кощунство устраивать. Нам раньше объясняли, мы вот на сакрамента туда, вот там братья просят. Слава Богу, когда я узнал о том, что там решился этот вопрос, что у нас, у них также есть там в некоторых церквах решение такое, о том, чтобы видеосъемки запретить. Теперь уже нечего туда отправлять, друзья. Так что будет проще. Некоторые люди говорят, ну, вот как я здесь читал, а что, тогда и фотографии надо запретить, мол. Ну, в какой-то мере, может быть, это что-то тут есть, некоторая истина маленькая. То, что мы видим в детских библиях, оно типизирует. Понятно, да? Стереотипы происходят. И теперь Христа дети знают все одного, отнюдь не самого красивого, друзья. Не самого лучшего. Это не самый лучший вариант, что мы в своих картинах, это Библии, я не знаю, как его. Ну,
оно как-то мне сейчас не по душе. Я вспоминаю Библию, которую я видел в раннем детстве, она та же была с картинками, еще православного уклада. Так вот эти образы, они у меня так и остались в моей памяти. И тот же Даниил, и тот же Самуил, и Авраам, который с ножом вот так вот-вот-вот должен забить своего сына, убить, значит, оно так и осталось в моей памяти. Поэтому, конечно, здесь какая-то доля правды есть. Хотя сравнивать сегодня фото или слайды, да, которые есть, и видео ни в коем случае нельзя.